эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов уедет из Тбилиси с орденом. В Абхазии вспоминают ушедшего из жизни главу Совета старейшин Константина Озган. Как всегда, по средам не круглый стол на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: Дональд Трамп и Хиллари Клинтон выиграли праймерис в Аризоне. Под Брюсселем арестован подозреваемый в причастности ко взрывам. Госсекретарь Джон Керри начинает переговоры в Москве. В США на очередном этапе предвыборной президентской кампании лидеры среди республиканцев и демократов Дональд Трамп и Хиллари Клинтон одержали победу на праймере своих партий в штате Аризона. Однако на кокусах партийных собраниях в Юте и Огайо Трамп проиграл своему сопернику Теду Крузу, а Клинтон обошел ее главный соперник Берни Сандерс. Центральной темой предвыборных выступлений претендентов стала критика внешнеполитических платформ друг друга. Прежде всего, по вопросу о том, кто сможет лучше противостоять угрозе исламского экстремизма. Трамп назвал Клинтон некомпетентной, а Клинтон напомнила, что американцам предстоит избрать не только президента, но и главнокомандующего. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года. В пригороде Брюсселя Андерлехте арестован подозреваемый в причастности к организации взрывов 22 марта. Нажим Ла Шрауи задержан в ходе полицейского рейда. Ранее сообщалось, что установлены личности двух смертников, совершивших взрывы в аэропорту Брюсселя. Это братья Халид и Брахим Бакрауи, связанные с Салахом Абдельсаламом, главным подозреваемым в организации терактов в Париже, унесших в ноябре 2015 года жизни 130 человек. Сообщалось о поисках третьего подозреваемого, который был с братьями Бакрауи, когда их зафиксировали камеры видеонаблюдения перед двумя взрывами в аэропорту Завентем. Третий взрыв произошел в вагоне поезда метро около станции Мальбек, расположенной недалеко от комплекса зданий Европейского Союза. Как следует из обновляемой информации о последствиях терактов 22 марта в аэропорту и метро Брюсселя, жертвами стали более 40 человек. Ранения получили более 270. В Бельгии со вторника трехдневный траур. Ответственность за нападение в Брюсселе взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Вице-президент США Джо Байден заверил Бельгию, что США готовы оказать Брюсселю всестороннюю поддержку для содействия европейским союзникам в преодолении последствий терактов и предотвращении новых нападений. Об этом сообщает Рейтер.
«Эхо Кавказа. Новости».
Посол России на Украине Михаил Зурабов на закрытой встрече в Киеве сообщил, что украинская военнослужащая Надежда Савченко в ближайшее время будет передана на родину. Об этом сообщает интернет-издание «Грани.ру» со ссылкой на неназванный источник, который присутствовал на встрече с Зурабовым. По его словам, Москва была готова выдать Савченко Украине еще в начале марта. Однако из-за нападения на российское посольство в Киеве Кремль отложил это решение. Донецкий городской суд Ростовской области во вторник приговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима, признав ее виновной в причастности к убийству двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. По обвинению в незаконном пересечении российской границы украинской военнослужащей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Савченко приговор не признает. Правозащитные организации считают ее политической заключенной. Президент Украины Петр Порошенко назвал назвал процесс по делу Савченко позорным судилищем. Он сообщил, что президент России Владимир Путин ранее обещал вернуть осужденную на родину. «Настал момент выполнить это обещание», – заявил украинский лидер. Он добавил, что взамен Киев готов передать России двух российских военнослужащих, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. В Кремле заявили, что решение по вопросу о выдаче Украине или обмене Надежды Савченко может принять только Путин. Госсекретарь США Джон Керри начал сегодня двухдневный визит в Москву, во время которого он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться ситуация в Сирии и перспективы мирных переговоров между представителями сирийского правительства и оппозиции, ведущихся в Женеве, а также кризис на востоке Украины. В Вашингтоне надеются, что визит госсекретаря в Москву поможет укрепить сотрудничество между США и Россией и добавить шансов на успех мирных переговоров в Женеве, спонсорами которых являются Вашингтон и Москва. Однако незадолго до приезда Керри в Москву Россия подвергла критике США за отказ координировать шаги по наблюдению за режимом прекращения огня в Сирии и пригрозила, что она единолично будет наказывать нарушителей перемирия. Госдепартамент объявил, что США конструктивно сотрудничают с Россией в деле обеспечения перемирия и предостерег Москву от односторонних действий. Важной темой переговоров Джона Керри в Москве также станет ухудшающаяся ситуация на востоке Украины. Он призовет российское руководство оказать большое давление на сепаратистов с тем, чтобы добиться от них выполнения условий минских договоренностей. Госсекретарь поднимет вопрос о судьбе украинской военнослужащей Надежды Савченко, приговоренной во вторник российским судом 22 годам тюрьмы. США неоднократно требовали ее освобождения. Пресс-секретарь Госдепартамента заявил о том, что в течение 2 лет Россия незаконно удерживает Савченко по обвинениям, не основанным на реальных фактах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В Тбилиси гостит главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлов. В ходе двухдневного визита он встретился с министром обороны Тиной Хидашеле и ознакомился с ситуацией на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. Накануне американский генерал выступил за поддержку территориальной целостности Грузии и ее стремления в НАТО и пообщался с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, после чего был награжден орденом Золотого Руна. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
От министра обороны Тины Хидашели стало известно, что визит американского генерала Филиппа Бридлова носит и прощальный характер. Через 45 дней истекает срок его полномочия на посту главнокомандующего Объединенными силами Альянса в Европе. Прежде всего, генерал откликнулся на теракты в Брюсселе и осудил их. Главком сил НАТО в Европе отметил, что Западу приходится отвечать на вызовы с двух направлений – со стороны возрождающейся агрессивностью России и в связи с наплывом мигрантов в Европу из-за террористической деятельности Исламского государства. Американский генерал далее отметил, что с агрессией России Грузия знакома лично, а свидетельству этому и та разделительная линия Шидакартли, к которой вплотную сегодня подошел сам Филипп Бридлов.
Там я увидел, как разделено на две части население Грузии. У вашей храброй страны есть непосредственный опыт противостояния насильственному и коррозийному влиянию России за ее пределами. А теперь она старается утвердить агрессивную роль на мировой сцене. Она ставит целью изменить существующую международную систему правил и принципов, расколоть единство свободного мира и ослабить нашу решимость.
При этом генерал Бридлов отметил, что сила НАТО не только в военной мощи стран Альянса, но и в тех ценностях, вокруг которых они объединены и к которым так стремится Грузия. Грузинских журналистов интересовало, как быть с безопасностью Европы и Грузии, претензии к которой в последнее время все громче звучат из Москвы. Под критику замминистра МИД России Григория Карасина попала и сама Тина Хидашели за ее агрессивную риторику. На это министр обороны Тина Хидашели ответила. Самый точный ответ на это там, откуда сейчас приехал генерал Бритлов, на линии оккупации. Агрессия не риторическое обозначение, а действительность, выражаемая ежедневно. Это постоянные попытки пошагового перемещения границы. Наглядный пример, для чего и против кого мы должны жить и бороться каждый день. Своим мнением поделился и генерал.
Важно продолжить то, что мы делаем сейчас, что демонстрирует миру наше крепкое партнерство не только США, но и НАТО. Расширить эти связи, проводить еще больше совместных учений, чтобы мир увидел, что Грузия и ее военные хотят бы более интегрированы с западными странами.
Генерал Филипп Бритлов покинет Тбилиси поздно вечером. С собой он заберет орден Золотого Руна, которым накануне был награжден президентом Грузии Георгием Маргвелашвили за поддержку территориальной целостности Грузии и ее стремления в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях в парламенте Грузии должны пройти комитетские слушания, на которых будут рассмотрена законодательная инициатива свободных демократов о списании с граждан безнадежных долгов. По словам члена фракции Давида Онопришвили, государство должно освободить банки от налогообложения списываемых сумм. Данная инициатива вызвала противоречивые оценки со стороны политиков и экспертов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Согласно грузинскому налоговому законодательству, дарение подлежит налогообложению подоходным налогом. При этом, если получатель дара не может заплатить налог, обязанность его уплаты ложится на дарителя. В случае с банком, списывающим долги неплатежеспособным клиентам, понятно, что плательщиком налога будет банк. Поэтому банкам невыгодно списывать долги, несмотря на то, что их наличие портит кредитный портфель. Свободные демократы предлагают внести изменения в законодательство, чтобы освободить банки от уплаты налога, говорит Давид Онупришвили.
Мы нашли возможность для облегчения положения той категории граждан, у которых есть обязательства перед различными финансовыми институтами. Мы предлагаем путем внесения изменений в налоговый кодекс освободить банки от налогообложения тех сумм, которые будут прощены должникам.
Как продолжает Давид Онупришвили, в результате августовской войны 2008 года и последующего экономического кризиса многие граждане были не в состоянии покрыть задолженности перед финансовыми институтами. В случае одобрения инициатив коммерческие банки получат возможность руководствоваться собственными критериями при отборе клиентов, но льготы должны коснуться только тех, кто действительно полностью лишен возможности выплачивать кредиты, считают свободные демократы. Банкиры к предложению Онупришвили отнеслись положительно. По словам руководителя Ассоциации банков Зураба Гвасалия, поправки могут послужить хорошим стимулом для банков, которые получат возможность улучшить качество своих активов, что важно для привлечения инвестиций.
Каждый случай должен быть изучен индивидуально. Когда банк собирается списать с клиента безнадежный долг, это равносильно дарению, которое по налоговому кодексу подлежит налогообложению. Это лишний расход для банков. И если инициатива будет принята, банкам проще будет пойти на этот шаг и списать безнадежные долги.
По словам банковского эксперта Георгия Кипуладзе, инициатива свободных демократов без сомнения содержит рациональное зерно, однако вряд ли она принесет большую пользу.
Вопрос в том, насколько эта инициатива рассчитана на конечный результат. Она преподносится политиками чуть ли не как панацея для проблемных должников. И у многих людей появляется надежда, что им спишут проблемные долги. Однако вряд ли это будет так, ведь конечное слово в итоге все же останется за банками, и вряд ли они спишут крупные долги. Что же касается безнадежных займов, которые находятся в замороженном состоянии, то банкам выгоднее продать их третьим лицам, так называемым организациям по получению проблемных активов, чем их списывать. В конечном итоге списание налоговых обязательств может привести к прощению очень малой части долгов, и вряд ли будет достигнут тот эффект, который анонсируют авторы законопроекта.
თუმცა ეს არ იქნება მასშტაბური და არ იქნება რაღაცა ესეთი ეფექტის მოხდა.
Мнения представителей парламентских фракций о предполагаемых поправках разделились. К примеру, Нацдвижение высказалось за законопроект, когда как политический центр Гирчи выступил резко против. В коалиции «Грузинской мечты» к предложению отнеслись с осторожностью. Вот что сказал министр финансов Нудар Хадури.
Для разработки таких проектов необходимо провести консультации в специальных кругах, осуществить подробные расчеты и только после этого выступать с подобными инициативами. Популизм губителен, особенно в сфере экономики.
Судя по этому заявлению, законопроекту уготовано непростое будущее. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Сухуми сегодня многие вспоминают об ушедшем из жизни вчера известном человеке Константине Озгане. Долгие годы он возглавлял совет старейшин самопровозглашенной республики. Своими воспоминаниями о нем делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Послезавтра, в пятницу, Абхазия проводит последний путь видного государственного и общественного деятеля Константина Озгана, который скончался на 77-м году жизни. И хотя возраст этот достаточно солидный, в данном случае, думаю, для многих вчерашняя скорбная весть стала весьма неожиданной. Настолько образ Озгана ассоциировался с высоким кряжестым дубом, настолько органичен он был вот уже 9 лет в роли председателя Совета Старейшин Республики, что казалось, ну, до возраста долгожителя, 90 лет, он должен как минимум дожить. Но вмешалась неодолимая онкология. Он много лет боролся с болезнью, ездил на лечение и в Россию, и в Израиль, но ничего не помогло. На днях вернулся из Москвы, где проходил очередной курс лечения и умер утром во вторник. Для современной абхазской молодежи поколение политиков Ардзинбовского призыва воспринимается как легендарное. А ведь было время, и не такое уж далекое, лет 30-40 назад, когда имя Владислава Ардзинба широкой абхазской общественности еще ничего не говорило, а вот партийного функционера Константина Озгана, как одного из главных столпов абхазского национально-освободительного движения, ну, а с чьей-то точки зрения апсуа-сепаратизма, знало все общество и в Абхазии, и в Грузии. Меня очень тронул наш последний с Константином Константиновичем разговор. Это было в середине мая позапрошлого года. Он позвонил и поблагодарил за мою публикацию на «Эхо Кавказа» под заголовком «Озган и озгановцы». Я рассуждал в ней о том, что на протяжении многих лет, когда он в 1978-89 годах работал первым секретарем Гудаутского райкома партии, Озган воспринимался едва ли не единственным представителем партноменклатуры, который мог смело и резко противостоять установкам ЦК КПГ Грузии по подавлению абхазского национального движения. По воспоминаниям журналиста-преподавателя доктора филологических наук Екатерины Бебе, когда она в конце 70-х училась на факультете журналистики Тбилисского госуниверситета, после одного спора на семинаре студенты и некоторые преподаватели стали, обращаясь к студентам-абхазам, иногда в шутку, а бывало и всерьез, называть их «озгановцами». Да и с телеэкранов довольно часто звучало слово «озганеби» – «озгановцы» в адрес абхазских сепаратистов. Все военное и послевоенное время Озган находился в руководстве Абхазии. А сейчас, перед самым уходом из жизни, он сумел, что называется, хлопнуть дверью, то есть привлечь к своему мнению внимание всего абхазского общества. В понедельник, 21 марта, он направил в СМИ заявление Совета старейшин, в котором предложил свой вариант выхода из внутриполитического кризиса в стране. Главная инициатива по преодолению раскола в обществе должна в первую очередь исходить от власти, сказано в этом заявлении. Именно власть должна продемонстрировать обществу желание идти на компромиссы в процессе создания условий для конструктивного диалога с оппозицией. Нам надо друг друга слушать и слышать. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Вопрос сбора жилищно-коммунальных платежей весьма актуален для Абхазии. Он тесно связан с проблемой неплатежей и с комфортом для населения при их оплате. В 2012 году был создан единый расчетный центр, который принимал платежи. Но после смены руководства Сухумской администрации ЕРЦ закрылся, и оплату платежей вернули в городские домоуправления. Недавно оплату начал принимать коммерческий Амрабанк. Наш корреспондент Елена Заводская поговорила с председателем этого банка Михаилом Чалмас о том, почему коммерческий банк решил выйти на этот рынок.
Единый расчетный центр, который взимал все коммунальные платежи, закрылся. Как вы к этому относитесь?
Единый расчетный центр, как структура для населения, полезен. Люди, приходя в такое учреждение, могут оплатить любые услуги. Поэтому мы пошли по такому же пути. Мы решили организовать дополнительный офис, который будет заточен на прием жилищно-коммунальных платежей.
Какова судьба базы данных единого расчетного центра? Где она сейчас?
Она принадлежит единому расчетному центру и находится у них.
Как принималось решение о том, что Амрабанк будет взимать коммунальные платежи? И какова у этого решения правовая основа?
Банк, имея лицензию, ему разрешено заниматься такими платежами. Вообще, по нашему законодательству, это может осуществлять как банковское учреждение, так и небанковская кредитная организация. Что касается платежей, то мы видим, что собираемость платежей очень низкая. Сегодня платежи собирают 5 домоуправлений в городе. Мы тоже присоединились к их числу, но мы ни в коем мере с ними не соперничаем. Это наши партнеры, и мы стараемся сделать все так, чтобы это было в первую очередь для горожан. Удобно. Пришел в одно место и оплатил все. Вот идея вообще всего этого, она состоит в следующем. Во всем мире достаточно давно уже такого рода платежи осуществляются при помощи пластиковой карты и программного обеспечения. То есть, если у вас есть счет в банке, пластиковая карта и программное обеспечение, то вы можете оплачивать все свои платежи, сидя дома возле компьютера. Вот к этой цели мы стремимся. Это отделение начало работать с 1 января. На сегодняшний день мы в среднем обслуживаем примерно около 10 человек по оплате жилищно-коммунального хозяйства. 10 человек – это очень маленькое количество людей, но мы хотим через 3 месяца достичь 100 человек в день. А единый расчетный центр обслуживал порядка 150 человек в день. Потом мы сделаем возможность, чтобы люди могли оплачивать свои коммунальные платежи, и находясь не только на территории Абхазии, но и за ее пределами.
Скажите, пожалуйста, заключены ли договора с домоуправлениями, и кто определяет, сколько и куда должен оплачивать ваш клиент?
У нас была одна встреча с домоуправлениями, на которой мы выстраиваем наши взаимоотношения. Возможно, у нас будут заключены договора с домоуправлениями. Но что происходит на данном этапе? Лицевые счета все ведутся на бумажном носителе. Домоуправы сегодня определяют, сколько должен житель за свои коммунальные услуги. Определяют путем проверки вот этих лицевых счетов. Да, была база у единого расчетного центра. Доступ к этой базе у нас пока нет. Мы ведем переговоры по этому вопросу. Мы на сегодняшний день формируем свою собственную базу. При формировании своей собственной базы у нас возникли очень интересные случаи, когда в некоторых домах вообще отсутствуют номера квартир, когда на одной территории здания находится под юрисдикцией нескольких домоуправлений. Конечно, ведется большая работа с описанием улиц, где ошибки, с описанием фамилий и имен в базе данных. Особенно большие вопросы связаны с прописанием льгот тем или иным контингентом людей. То есть вся вот эта процедура, она должна быть в одной базе данных, которой на сегодняшний день не располагает никто. Но мы ее потихоньку выстраиваем. Мы собрали, значит, специалистов, картографов, мы сотрудничаем, значит, со многими службами. Мы эту базу делаем самостоятельно сегодня. На ее полное изготовление нам необходимо будет еще 2 месяца. Задолженность определяют в домоуправлениях, но это будет проходить до того момента, пока мы, наверное, не подпишем договора и не сможем получить доступ до лицевых счетов. Вот здесь решение должен принять глава администрации, наверное, дать распоряжение, чтобы мы совместно работали с домоуправлениями. Мы ведем вот переговоры по всем вот этим направлениям.
Домоуправления согласны с тем, что вы, скажем, заберете у них такую функцию, как прием платежей?
Ну, вообще мы не спрашиваем разрешения. Эта деятельность лицензирована, и у нас есть лицензия на проведение таких операций. Но, конечно же, мы хотим с ними дружить и сотрудничать. Это очень важно для нас. Ту базу, которую мы формируем, мы отдадим ее и в дом управления тоже. И ее могут использоваться и все коммунальные службы, в том числе и водоканалы, МУПы и разного рода управления. Это не такая вещь, которую надо хранить в секрете. База, насколько мы понимаем, она должна быть использована и в энергосбытии, и в коммунальных делах, и вообще в тех вопросах, которые помогают, значит, городу выстраивать те или иные взаимоотношения с коммунальными службами.
Нужно ли вот эту часть вашей работы понимать так, что в перспективе станет возможным снимать оплату с карточек, ну, в том случае, если все население будет подключено к системе АПРА, и решить проблему должников и неплатежей?
Да, конечно. Мы к этому все стремимся. И более того, мы хотим здесь отладить эту систему и потом впоследствии переместить ее во все остальные города Абхазии. Если мы систематизируем весь процесс, то это позволит собираемость платежей увеличить, по нашим подсчетам, в 6 раз. А это позволит, значит, дальше развивать там энергосети и коммунальные разные вопросы и так далее и тому подобное.
Куда поступают платежи и как информируется домоуправление об этих платежах? Вообще должны ли домоуправления информироваться о том, кто сколько куда заплатил?
По нашему законодательству на исполнение платежа у нас есть 1 день. Мы оплачиваем этот день в день. Банк является здесь транзитером этих платежей. У меня все деньги переводятся на счета домоуправлений и администрации города. Все домоуправления, конечно же, имеют возможность просматривать все вот эти вот платежи и получают это как и в Центральном банке, где у них все счета открыты, так и у нас могут получить, если захотят.
Какую комиссию ваш банк взимает с платежей?
Но сегодня это от 20 до 30 рублей за одно платежное поручение. Если мы заключим вот договора, то мы уйдем от оплаты вот этих вот 20 или 30 рублей. Для жителей это будет бесплатно.
Домоуправление ставит еще один вопрос. Они говорят о том, что есть случаи, когда люди, не зная точно территориальных границ своего домоуправления, вносят оплату в другое домоуправление. С этих платежей берется комиссия, потом домоуправление вынуждено возвращать этот платеж тому домоуправлению, которое должно было получить этот платеж. И повторно взимается комиссия.
Нет, комиссия нет, повторно как? Не взимается. Таких претензионок за весь период этого квартала было всего 2. На самом деле люди иногда не знают, какое домоуправление принадлежит их зданию или сооружению, или домовладение. Да, мы помогаем. Это же работа. Бывает иногда какие-то ошибки, но мы их исправляем в течение дня. Мы будем это вообще искоренять при наличии каких-то договорных отношений с домоуправлением и с администрацией.
Это был председатель правления Амрабанка, абхазского Амрабанка Михаил Чалмаз. С ним беседовала Елена Заводская.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр юстиции Тея Цулукиани приняла делегацию Федеральной криминальной службы Германии. Наряду с другими вопросами стороны обсудили вопрос безопасности документации, политику миграции и реформу уголовного права. Наши гости обоснованно говорили о том, что граждане Грузии, приехавшие в Германию под предлогом поиска убежища, совершают различные правонарушения – грабежи, разбои, кражи. Мы сотрудничаем с германской стороной, чтобы вернуть таких граждан назад с тем, чтобы они отбывали наказание в грузинской тюрьме, заявила глава Минюста. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел очередной прием граждан, обратившихся через общественную приемную, сообщила информагентству РЭС пресс-секретарь юго-осетинского лидера Ганна Яновская. На сегодняшний прием было записано более 20 человек с различными проблемами, рассказала она. В основном люди обращаются с жилищными вопросами, в частности, по расширению или получению жилья, восстановлению разрушенного войной и многое другое. По информации пресс-секретаря главы республики, в ходе приема граждан поднимались и вопросы районных больниц, их функционирования и дооснащения медицинским оборудованием. Президент дал соответствующее поручение, касающееся решения проблем в сфере здравоохранения района. Леонид Тибилов помимо определенного дня и в течение месяца проводит прием граждан по вопросам, решение которых не терпит ожидания по записи. Через общественную приемную с начала года президент принял более 80 человек. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что его визит в Саудовскую Аравию, состоявшийся вчера и позавчера, был очень плодотворным. Комментарий спикера по итогам визита распространила пресс-служба законодательного органа, сообщает портал «Грузия онлайн». Согласно информации, Давид Усупашвили в рамках визита провел встречи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, принцем аль-Валидом ибн Талал ибн Абдул-Азиз аль-Саудом, а также с председателем парламента и другими официальными лицами. Как заявил, подводя итоги встреч, Давид Усупашвили, Саудовская Аравия заинтересована в тесных взаимоотношениях с Грузией. По его словам, сам король дал указания членам своего кабинета, чтобы они активизировали работу в направлении Грузии. Не менее важной Усупашвили назвал поддержку Саудовской Аравии, суверенитета и территориальной целостности Грузии. Давид Усупашвили пригласил председателя парламента Саудовской Аравии нанести ответный визит в Грузию и уточнил, что он состоится в течение 2016 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И пришло время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Вчера в Брюсселе продолжилась череда террористических атак на европейские столицы. И если бы даже исламское государство не взяло на себя ответственность за случившееся, обострение полемики о роли ислама, его радикализации и связанной с этим проблемой глобальной угрозы, видимо, было бы неизбежно. А сегодня это мы обсуждаем с политологами Денисом Соколовым из Москвы и Георгием Саникидзе из Тбилиси. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Денис, вам первый вопрос. Насколько, по-вашему, справедливо увязывание темы ислама с глобальной безопасностью? Вот где реальная связь и где мифы и комплексы?
Ну, конечно, там, отрицать полностью какую-то связь между исламом и исламскими джихадистами, наверное, было бы глупо. Но я бы все-таки настаивал на том, что ислам, даже тот, который мы считаем фундаментальным, это одна история, а джихадистские группы – это совершенно другая история. Это люди, которые не обязательно грамотные в плане ислама, скорее всего, неграмотные, у которых совершенно другая мотивация. Она не религиозная. Она, это мотивация обретения смысла в жизни, которая довольно характерна для молодых людей, особенно второго городского поколения мигрантов, столкнувшись с трудностями адаптации и нахождения своей роли и самоопределения. Это было всегда. Это было и какое-то время назад, там, в прошлом столетии, роль ислама играл коммунизм. Теперь это ислам. В общем, ислам, конечно, более, может быть, более доступен, потому что есть книга, и она одна. Но, тем не менее, наверное, все-таки отличие между джихадистскими группами и исламскими фундаменталистами такое же, как между, ну, условно, респектабельными марксистскими партиями и красными бригадами. Это разные люди.
Спасибо. А Георгий, я бы хотел синхронизировать эти явления, террористическую активность и исламскую радикализацию. А когда начинается радикализация и когда начинается вот реальная активность? А Европа ведь помнит и другие волны такой активности. Североирландской, баскской, каталонской. Денис сейчас вспомнил даже конец 19 века коммунистическую угрозу, террористическую угрозу. В чем принципиальное отличие исламской активности?
Знаете, исламская радикализация, так сказать, я в первую очередь я абсолютно согласен с коллегой, с анализом коллеги. Ну, исламская радикализация можно, так сказать, начинать с 40-х годов. Но в основном это 70-е годы прошлого века. Ну, нельзя говорить о каком-то, о какой-то одной причине этой радикализации. Многие увязывают это с поражением арабских стран в 67-м году, как бы после этого на месте панарабизма появился исламизм, или радикальный, так сказать, ислам. Увязывают это и с исламской революцией в Иране. Но все это как бы отдельные элементы. Но обязательно надо отметить и подчеркнуть, что исламский радикализм сегодня становится все более, так сказать, радикальным в том смысле. Массовость и как можно больше жертв. Если мы вспомним 70-е годы, 80-е годы, не было столько жертв. Это уже в новом столетии как бы произошло, чтобы произошло это максимальная радикализация ислама, и фактически сегодня идет война. Можно это назвать асимметрической войной, можно назвать необъявленной войной и разными такими терминами, но все-таки это война. В первую очередь против Запада, против цивилизованного мира, а а также против тех мусульман, которые не понимают ислам так,
Георгий,
как понимают эти радикалы.
Георгий, простите, а то, что такое большое количество жертв, то, что такая беспощадность, это явление идеологического свойства, это связано именно с исламом, или это такая штука технологическая, цинично говоря, просто новые возможности, новые ресурсы для истребления? Что здесь больше? Если бы сейчас баски этим занимались, или ИРА, было бы такое же стремление уничтожить как можно больше людей, или нет?
Знаете, никак нельзя это связывать с исламом. Вернее, эти радикалы думают, что это связано с исламом. Но ислам не подразумевает и не требует убийства. Вот такого масштаба, то, что сегодня происходит. Это, конечно, новые технологические возможности, новые оружия. Все это становится очень доступным для радикалов, для террористов.
Спасибо. Спасибо. Денис, да. Денис, на Северном Кавказе тоже принято говорить о радикализации ислама. А насколько это явление религиозно, объективно религиозно, и сколько в нем политического и, главное, социального?
Ну, я думаю, что на Северном Кавказе как раз вполне укладывается вся история в политическую картинку. То есть на 90-х годах был этап, когда в основном были национальные движения во всех республиках Северного Кавказа. В Чечне это разразилось в войну. Они не были исламизированы. Развитие ислама, возрождение ислама шло параллельно вот этим национальным освободительным движением. Потом на границе тысячелетий между 90-ми и 2000-ми это связано было, все это было завязано на ислам, и тогда удалось криминализовать ислам и через него вывести за пределы правового поля всю политическую оппозицию, которая тогда была в этих кавказских регионах. В принципе, это были внутренние вопросы, внутриполитические, которые решали, в том числе и с помощью криминализации ислама. И если посмотрим вот этот длинный достаточно этап существования, формирования, становления и увядания Марата Кавказ, то да, там были идейные люди, но в принципе в основном группы, которые входили в Марат, выполняли функцию рэкета. То есть они вытеснили организованную преступность и стали частью политической системы этих регионов. Они были связаны с политической элитой, они были связаны через агентуру со спецслужбами. И, в принципе, это была такая управляемая война, которая основная функция которой была направлена все-таки на подавление и смену элиты политической оппозиции. И вот уже следующий этап, который мы сейчас наблюдаем, когда подросло второе поколение горожан, Это тот момент, когда джин вырвался из лампы. Да, когда не просто какие-то группы вооруженные участвуют в рынке насилия. Когда целое поколение практически людей оказываются радикализованными, и государство вынуждено вести войну уже против них.
Денис,
что оно, собственно, и делает.
Денис, что первично, по-вашему? Некая универсальная волна радикализации, которая докатила до Северного Кавказа, или на Северном Кавказе все начиналось вполне доморощенным образом, и только сейчас эти люди начинают вливаться в эту самую общую универсальную волну?
Ну, когда начали вливаться, мы же примерно себе представляем, когда началась война в Сирии. До этого Северного Кавказа никто особенно в глобальные игры не играл. Все были дома. Конечно, были связаны с Аль-Каидой как-то, но в последние там 5 лет существования Эмирата Кавказ много было поставлено, в основном ресурсы и человеческие, и финансовые брались на месте.
Я имею в виду тенденцию. Я имею в виду сейчас не средства, не ресурсы, не кадры, не людей. Я имею в виду саму тенденцию радикализации. Вот то, что происходит в Дагестане, в Чечне, и вообще на Северном Кавказе, в Татарстане, кстати говоря. Это все какая-то часть общей тенденции, или все-таки это абсолютно внутрироссийское явление?
Я бы не ставил вот оппозицию здесь, да, потому что есть общая история, когда очень точное было высказывание про то, что ислам, он как бы стал идеологией социального протеста. Это, в общем, это такая тенденция есть. Но на местах это используется всеми политическими игроками.
Спасибо.
Это не оппозиция, то есть, есть да, понятно.
А? Да, Георгий, тот же самый вопрос о Грузии. Проблемы в Панкисском ущелье, ислам в Аджаре. Уместно ли говорить об этих явлениях в контексте вот, общей террористической опасности?
Знаете, конечно, можно говорить Грузии фактически только той группы мусульман, меньшинство и азербайджанцы в Грузии есть. Среди азербайджанцев и аджарцев, так сказать, эти проблемы не очень-то на виду сейчас. Но между рядах бойцов этого исламского государства, есть и аджарцы, и азербайджанцы из Грузии. Что касается Панкисского ущелья, как бы там отражается эхо чеченской войны. Сейчас это небольшое, так сказать, ущелье с небольшим населением, но все-таки там радикализация довольно на высоком уровне. Я думаю, что там для радикализации не только социально-экономические проблемы, но также проблема образования, как и везде, в том числе религиозного образования. Сейчас такая ситуация, что молодые и иногда их родители предпочитают посещать, так сказать, воскресные школы МУЛ, а не ходить во всех образовательных школах. Конечно, государство должно провести довольно, так сказать, трудоемкую работу для искоренения всего этого. Но как бы нет рецепта против.
Георгий, простите, мы все время, говоря о радикализации, о террористических угрозах, мы как бы имеем в виду по умолчанию суннитов. Это принципиально и логично с профессиональной точки зрения или, опять же, с политической? И возможно ли какая-то такая радикализация в шиитской части?
Знаете, шиитская часть в Грузии только Азербайджан.
Нет, я имею в виду даже не Грузию, я имею в виду более универсальный вариант.
Вообще, да, универсальный вариант. Можно сказать, что я против термина, что идет, так сказать, шиитско-суннитское противостояние. Конечно, это политическое противостояние и как бы добавляется религиозный элемент в этом. Если посмотрим в самом Сирии, алавиты и для шиитов это отступники. Алавиты, которые сейчас находятся у власти. Асад принадлежит алавитам. Что касается, например, Йемена, там зайдиты шииты. Тоже как бы отличаются от иранских шиитов. Проблема Ближнего Востока в целом в том, что, можно сказать, сипотребность такой термин мультиидентичность. И как бы исламское государство, в идеологии этого исламского государства включено и такое понятие, чтобы они хотят создать единую идентичность, единую исламскую, но их исламскую идентичность, которая ненавидит ни шиитов, ни зайдитов, ни алавитов, всех ненавидит, в том числе суннитов, которые против них.
Спасибо. Денис, вам вопрос. Немножко отойдем от ислама. В какой степени оправдано увязывание террористического кризиса с миграционным? Давайте попробуем здесь тоже отделить обывательские мифы от того, что может быть на самом деле объективно. Вот действительно, говорят, вот все это началось с таким безумным притоком мигрантов Северной Африки, с Ближнего Востока. А насколько здесь все объективно и насколько субъективно?
Ну, поток мигрантов есть, но я думаю, что он очень сильно, его значение очень сильно перегрето. Потому что если мы посмотрим на тех, кто реально принимает участие и в терактах, и тот, кто едет воевать в Сирию из Европы, это все-таки мигранты второго поколения. Это не те, кто вот сейчас направляется потоком в Европу.
И здесь, я думаю, что европейские государства просто с потоком мигрантов вполне в состоянии справиться. И здесь очень много спекуляций. Ровно как и очень много спекуляций про слабость спецслужб. Потому что у нас, мы вот сейчас слышим, наверное, уже, как только произошли теракты в Бельгии, что бельгийские спецслужбы оказались не готовы, они плохо сработали, там это провал бельгийских спецслужб. На самом деле не так они плохо и сработали в итоге. Что уже подозреваемые есть, то есть практически картина теракта установлена в лицах.
Но все-таки, насколько сама проблема мигрантов, проблема беженцев, насколько, я хотел бы вернуться к этому, насколько она влияет объективно? Есть какие-то все-таки предпосылки для того, чтобы об этом говорить всерьез? Вот буквально в двух словах, 10 секунд.
Проблема мигрантов – это проблема денег, в первую очередь, на их содержание. Деньги у Европы пока есть. И я не вижу вот этой большой, то есть объективно я не вижу проблемы мигрантов, кроме политического вот этого аспекта, да, который раскачивается. Я
спасибо. Денис, спасибо огромное. Наш круглый стол подошел к концу. Его гостями сегодня были политолог Денис Соколов из Москвы и Георгий Саникидзе из Тбилиси. Всего доброго. Спасибо, господа.
Спасибо. С экспертами беседовал Вадим Дубнов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». А мы продолжаем религиозную тему. Многие культовые сооружения, принадлежавшие когда-то религиозным меньшинствам в Грузии, сегодня заброшены. Их, а вернее будет сказать то, что от них осталось, используют как склады, хлевы и жилища для социально незащищенных граждан. Между тем, НПО, который занимается правами человека, выступает не только за сохранность и реставрацию этих сооружений, но и за разрешение религиозным общинам использовать их по назначению. Подробности в материале Анастасии Славинской.
В регионе Самсхаджалахети на сегодняшний день около 80 мечетей разной степени заброшенности. От одних остался только фундамент, другие еще можно восстановить. Некоторым из них был присвоен статус культурных памятников, до других у государства в этом плане руки пока так и не дошли, несмотря на то, что большинство из них заслуживают внимания, говорит искусствовед Кристина Муджири. Впрочем, со статусом или без него мечети продолжают ветшать, а то и вовсе исчезать с лица земли, говорит искусствовед.
Когда мы были в Самсхаджалахети, мы видели там и те мечети, у которых нет статуса культурных памятников, и те, которым он был присвоен. Вы спросите, какая между ними разница? Никакой. И те, и другие местное население используют как склады и коровники.
Заброшенные мечети периодически становятся причиной конфликтов между представителями мусульманской и христианской общин. Дело в том, что в советский период храмы, мечети и синагоги были закрыты, и в большинстве случаев им было найдено другое применение. Там обустраивались клубы, спортивные залы, библиотеки и прочее. И когда сегодня христианское население различных сел в жесткой форме отказывает местным мусульманам вернуть строениям их первичный вид и назначение, оно мотивирует это тем, что мечеть, сколько они себя помнят, была, например, библиотекой. Центр по правам человека подготовил исследование о положении заброшенных культовых сооружений Грузии. Его глава Аликотский Тишвили рассказывает о мечети в селе Адигени, где, кстати, совсем недавно христиане выступали против обустройства отдельного кладбища для мусульман.
В селе Адигени есть историческая мечеть, которая подлежит реставрации. Мы обратились в Национальное агентство по охране культурного наследия, после чего ей был присвоен статус культурного памятника. Мы поставили вопрос и о ее реставрации. Если она будет восстановлена, мусульмане, проживающие в этом селе, хотят возобновить там молитвы, на что имеют полное право. Однако местные христиане категорически против этого. Более того, слышны даже откровенные призывы и вовсе разрушить мечеть.
В селе Адигени, продолжает Скитишвили, проживает около 20 мусульманских семей. Но есть и такие деревни, где мусульман совсем не осталось, как в Сакунете, например. В то же время там находится очень красивая и интересно украшенная изнутри мечеть, говорит он. И тот факт, что представители общины там больше не проживают, не снимает с государства ответственности за сохранность культурного памятника, считает Скитишвили. На сегодняшний день главной проблемой, по его словам, является вопрос передачи культовых сооружений в собственность религиозным меньшинствам. В свое время государство передало патриархии храмы и монастыри, отобранные у церкви в советский период. Однако представители других конфессий, которые также пострадали в ходе коммунистических репрессий, свои молельни обратно не получили. Вернее, говорит Скитишвили, они были переданы им в пользование, а не в собственность, как в случае с православной церковью. Сделая не это, считает он, у исторических памятников было бы больше шансов выжить. Но и сейчас пересмотреть такое положение не поздно, ведь есть пример, когда еврейское общение в Ахалцихе государство вернуло синагогу, и сегодня она, отреставрированная верующими, функционирует. В свою очередь, в Национальном агентстве по охране культурного наследия ссылаются на нехватку денежных средств. Мол, бюджет маленький, а культурных памятников много. Представительница агентства Манана Вардзелашвили говорит, что приоритетным является восстановление памятников мирового наследия. В этом году, по ее словам, ведутся укрепительные и реабилитационные работы в Ахалтирских банях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш корреспондент Жанна Тарханова.
В преддверии гастролей двух грузинских фольклорных коллективов во Владикавказ, вызвавших острую дискуссию в Южной Осетии, с официальным заявлением выступило Международное общественное движение «Высший совет осетин». Его публикует информационное агентство РЭС. В нем, в частности, говорится, цитата, «Высший совет осетин категорически против того, чтобы государственный ансамбль Грузии «Рустави» и группа «Бани» давали концерты 25 и 27 марта во Владикавказе. Ансамбль «Рустави» во время того, как грузинские войска уничтожали осетин и российских миротворцев в Южной Осетии, на улицах Тбилиси давали концерт в поддержку грузинских властей. Время еще не пришло, раны еще не зажили у близких, родных, у всех, у кого погибли родные. Это кощунство перед теми, кто погиб». Конец цитаты. Осетинские старейшины обращают внимание и на то обстоятельство, что, цитата, «40 дней не прошло, как умер глава Республики Северная Осетия Аланя Тамерлан Агузаров. Местные культурные деятели не давали концерты, и почему мы должны Грузии открывать дорогу как первопроходцам?» Конец цитаты. В заявлении сказано, что общественники примут все меры для того, чтобы концерт не состоялся. Они напоминают и об акции, которая прошла перед зданием российского посольства в Тбилиси 21 марта в поддержку Савченко, в котором принимал участие указанный ансамбль. Цитата. «Эти ансамбли не только против осетин, но и против всей России», конец цитаты, считают в Высшем Совете осетин. Свое мнение по этому вопросу высказал и президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Оно опубликовано на официальном сайте главы государства. Он обратил внимание на то, что, цитата, «осетинское общество на севере и юге разделилось на противников и сторонников данного вопроса. С каждым днем в него вовлекаются все новые силы в лице отдельных политических и общественных деятелей, пользователей социальных сетей», конец цитаты. Югоосетинский президент считает, что нельзя допустить ссоры между осетинами, так как, я цитирую, «от ссоры двух братьев всегда выигрывает кто-то третий, и кто бы ни был этот третий, он явно не заинтересован в том, чтобы осетины продолжали жить и чувствовать себя одним народом, с единой исторической судьбой, культурой и общим будущим», конец цитаты. Тибилов отмечает, что Республика Северная Осетия Алания является субъектом Российской Федерации и имеет право самостоятельно решать вопросы политического, социально-экономического и культурного развития. При этом напоминает, что, цитата, «у людей, переживших ужасы грузинского фашизма, еще свежи раны от пережитых потерь и потрясений, и они еще не готовы к культурному демаршу грузинских артистов в Осетию, пусть даже ее северную часть». Конец цитаты. Леонид Тибилов надеяться, что северные осетины с пониманием отнесутся к реакции южных осетин. Издательский дом «Коммерсант» опубликовал интервью Леонида Цибилова, приуроченное к годовщине подписания между Южной Осетией и Россией договора о союзничестве и интеграции. В нем президент Южной Осетии называет союзнический договор документом стратегического масштаба, а само подписание, цитата, «исторической вехой на пути сближения наших государств». Леонид Цибилов продолжает, я цитирую. «Южная Осетия обрела статус союзника в лице России. Внешний контур границ двух наших стран теперь очерчивает единое оборонное пространство. Для Южной Осетии безопасность от внешней агрессии – приоритет номер один. Два десятка лет Южная Осетия жила либо в состоянии войны, либо в ожидании очередной агрессии со стороны Грузии. А статус союзника России – это качественно новый уровень обеспечения безопасности и двустороннего сотрудничества». Конец цитаты, заявил Леонид Цибилов в интервью газете «Коммерсант». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.